Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Чума 20 века. Болезнь наркозависимых и гомосексуалов. Как только не называют это заболевание. Вирус иммунодефицита человека, а впоследствии синдром приобретенного иммунодефицита, редко обсуждается публично. Многие просто боятся произносить название этого заболевания, из-за чего о ВИЧ и о СПИДе начали выдумывать мифы, которые быстро приживаются в нашей голове, и впоследствии мы просто ставим жирную точку на жизни тех, кому реально нужна поддержка и помощь. В этом выпуске я развею самые главные мифы о ВИЧ и о СПИДе, а также расскажу, как оказать помощь человеку, если он столкнулся с подобным заболеванием. Начну я с самого простого, и дальше уровень сложности этого выпуска будет постепенно увеличиваться. Так как для кого-то эта тема будет в новинку, и банального определения многие даже не знают. Начнем с определения отличия. ВИЧ и СПИД – это не одно и то же. Вирус иммунодефицита человека – это патоген, который инфицирует организм. А синдром приобретенного иммунодефицита, то есть СПИД, уже клиническое проявление этой инфекции на самых поздних стадиях. То есть можно быть носителем ВИЧ, но не болеть СПИДом. Избавиться от ВИЧ-инфекции практически невозможно. Всего двое человек в мире считаются излечившимся от ВИЧ. Им пересадили костный мозг с мутацией, благодаря которой вирус не способен проникнуть в новые клетки в крови. Это опаснейшая была процедура, и в обоих случаях ее провели за тем, чтобы справиться с лейкемией, а не с самим ВИЧ. Но если на раннем этапе начать принимать антиретровирусные препараты, то можно прожить нормальную и вполне полноценную жизнь. Положено ли от государства какое-то хоть лечение? Любой ВИЧ-положительный гражданин России имеет право на бесплатную антиретровирусную терапию и другие услуги региональных и городских центров СПИД. Порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-положительным людям прописан в национальных клинических рекомендациях. Именно на них и должен ориентироваться врач-инфекционист, назначая лекарства и процедуры человеку. Но как быть и что делать в первую очередь, когда человек узнает о своем ВИЧ-статусе? В первую очередь нужно встать на учет в центр СПИД по месту жительства. Для этого необходимо иметь прописку или оформить временную регистрацию. В большинстве регионов временной регистрации вполне достаточно, однако вот в московском центре СПИД регулярно отказывают в постановке на учет приезжим из других регионов с временной регистрацией. Им предлагают получать лекарства по месту прописки. Они, если что, выдаются на 6 месяцев только. Ну и последнее, в этом пункте базовых знаний, кому и в каких ситуациях ВИЧ-положительный человек должен сообщать о своем статусе. Никому, сразу скажу, никому, кроме профильного сотрудника центра СПИД и своего сексуального партнера. А также, если есть необходимость, бывшим сексуальным партнерам, чтобы пресечь, так сказать, распространение инфекции. Больше никому вы не должны об этом говорить. Если не рассказывать партнеру, наступит уголовная ответственность. Предупреждать о статусе нужно при любом уровне вирусной нагрузки, даже если она неопределяемая, и, соответственно, человек не может передать вирус, отмечают в спид-центрах. Любой ВИЧ-положительный человек, узнав о своем диагнозе, пишет расписку, что он информирован об уголовной ответственности за инфицирование других людей, а также заведомое постановление другого лица в опасности заражения ВИЧ-инфекции. Это когда опасность была, но заражение все-таки не произошло. Заражение другого человека ВИЧ-инфекцией наказывается лишением свободы срок до 5 лет, а поставление в опасность – лишением свободы до 1 года. Никакие врачи, за исключением лечащего инфекциониста из центра СПИД, не обязаны знать о статусе человека. Соблюдения стандартных правил санитарии достаточно, чтобы исключить инфицирование как врача, так и других пациентов. Соответственно, ВИЧ-положительный человек не обязан разглашать свой статус в анкете, которую часто предлагают заполнить в клиниках, перед приемом у стоматолога или другого врача. Впрочем, вы можете предупредить врача, что принимаете антиретровирусную терапию, чтобы он мог предвидеть некоторые лекарственные взаимодействия. При госпитализации пациенты часто вынуждены сдавать анализ на ВИЧ, так что врач узнает о статусе человека в любом случае. Но даже тогда он не имеет права каким-либо образом маркировать карту. Иногда медицинские карты ВИЧ-положительных людей помечают красным крестом. Или раскрывать диагноз третьим лицам также не имеют права эти врачи. Исключение – это если вы не можете выразить свою волю, и разглашение диагноза поможет лечению, или если есть официальный запрос от правоохранительных органов. Формально, людей с положительным ВИЧ-статусом должны лечить, как и всех остальных, но на практике регулярно случаются отказы в открытой форме, так и неформально. Например, врачи могут перенести назначенную дату операции на много месяцев вперед, и это только из-за ВИЧ-статуса пациента. В каждом выпуске мы говорим о том, как остаться в любой ситуации живым и по возможности здоровым. Кстати, стремление к здоровью само по себе может быть опасным, если лечиться с помощью сомнительных и устаревших методов. В студии Red Barn выходит новый сезон подкаста «Главный медицинский». Никита Жуков, критик традиционных медицинских заблуждений и автор книги «Модицина», рассказывает о странных методах лечения, забытых болезнях, феномене скрытой беременности и возможных побочках от обезбола. Переходите по ссылке в описании и слушайте на всех платформах. Далее уже поинтереснее. Это мифы и заблуждения о ВИЧ и СПИДе, в которые верят многие, что влечет за собой негативный шлейф о тех, кто имеет такое заболевание. Первый миф. От укуса комара можно подцепить ВИЧ. ВИЧ не распространяется комарами и другими жалящими насекомыми. Даже если вирус попадет в комара или другое кровососущее или жалящее насекомое, он не сможет воспроизводиться внутри такого насекомого. Таким образом, насекомое не может заразиться ВИЧ и не может передать ВИЧ другому человеку при укусе. Так что первый миф запомнили, я думаю. Второй. ВИЧ – это болезнь наркоманов и гомосексуалов. Любой человек, если он занимается сексом без презерватива, использует инъекционный инструментарий совместно с другими людьми или если ему перельют зараженную кровь, может заразиться ВИЧ. Новорожденные могут заразиться ВИЧ от своих матерей во время беременности и родов, а также позднее при грудном вскармливании. Там низкий процент, но он имеется. Поэтому называть эту болезнь только наркоманской и болезнью людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией неверно. Третий миф. ВИЧ можно заразиться через посуду или объятие. ВИЧ не передается воздушно-капельным путем. При обычных повседневных контактах, объятиях и рукопожатиях заразиться тоже нельзя. Кожа человека является естественным барьером для вируса, который на воздухе делается неактивным за считанные часы. Заразиться можно только через некоторые жидкости организма. Это кровь, вагинальные и ректальные выделения, сперма и молоко матери. Только вот эти жидкости могут перенести вирус. Четвертый миф. Презерватив не защищает от ВИЧ. Презерватив считается наиболее эффективным средством защиты от нежелательной беременности и многих болезней, передающихся половым путем. При правильном и постоянном использовании риски забеременеть или заразиться ВИЧ минимальны. Ну и последний, пятый, популярный миф гласит о том, что ВИЧ – это смертельный приговор. Лекарства от ВИЧ нет. Тем не менее, ВИЧ можно контролировать и предотвращать передачу с помощью антиретровирусных препаратов, что позволяет больным годами жить обычной жизнью. Если лечение подобрано вовремя и правильно, ожидаемая продолжительность жизни с ВИЧ такая же, как и здоровых людей. Но, конечно, инфицированным необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Чтобы внутренне справиться со своим диагнозом, человеку требуется время. Возможно, вначале он не расскажет о диагнозе никому, а со временем найдет того, кому довериться. Иногда ВИЧ-инфицированный с самого начала открывается самому близкому человеку. Очень часто это мать или отец, либо оба родителя. Неважно, как заразился человек, который доверит вам свою тайну. Главное то, что именно вы сможете помочь ему пережить тяжелый момент в его жизни и поддержать на трудном пути борьбы за жизнь и здоровье. Преодолеть одиночество легче, если есть кому довериться, с кем можно разделить эти переживания. Поддержка человека, живущего с ВИЧ, продлит его жизнь и улучшит ее качество. Ваш близкий должен понять и почувствовать, что он не один, и вместе с вами будет вести более полноценную жизнь. Если требуется поддержка, то есть ваша готовность с искренним вниманием выслушать и постараться понять, показать, что вы рядом и вы всегда готовы помочь, не осуждать, не искать виноватых, не давать советов, если у вас, конечно, их не просят, не жалеть, не опекать, не лишать контроля над своей жизнью. Особенно необходима ваша поддержка в таких ситуациях, как появление первых симптомов, начало приема антиретровирусной терапии и необходимость постоянно принимать лекарства, присоединение и развитие других заболеваний, потеря друзей и многое другое. Не избегайте физических контактов. Простое пожатие руки или объятие душевное – лучшее доказательство того, что вы заботитесь о вашем близком человеке. И помните, что жизнь дается нам лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.